Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, добрый вечер, очень рад всех вас видеть. Сегодня у нас, кстати, надо отметить, 101-е занятие, то есть мы перевели за сотню в рамках этого проекта. Кто мог поверить, мы уже встречались больше 100 раз. Слава Богу за такую возможность, то ли еще будет. А мы с Божьей помощью сегодня продолжаем читать книгу Вайкра. Сегодня мы будем читать, с Божьей помощью, 19 главу книги. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить и защитить тех, кто оказался на войне, тех, кто под обстрелом, тех, кто в бедствии, тех, кто вынужден бежать из своего дома, тех, кто думает оставлять свой дом, те, кому в дом пришли чужие люди, те, кто чувствует слабость и бессилие, и те, кто чувствует ненависть, которая его парализует, исцели и от слабости, и от ненависти. Дай свою милость в сердца людей, защити свой народ, который на войне. Благослови и поддержи тех, кто ищет сейчас пропитание, ищет работу. Пошли достойную работу, чтобы было время на изучение Писания, на общение с семьей, чтобы не нуждаться ни в чем, только руки твои открытые, ни подарков людей, ни займов людей, чтобы была возможность помогать другим и радость помогать другим. Благослови и исцели больных, направь врачей мудростью исцелять. Примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер, благослови и защити свой народ во всяком месте и по всякой нужде. Мы с вами продолжаем, мы сегодня читаем 19 главу книги Вайкра, собственно, центральную главу книги Вайкра, если мы говорим о Вайкра как о школе святости. Мы начнем с первого стиха. «Вайдабер Адонай Моше леймор». И говорил Господь Моше, говоря, «Дабер аль коле идат вне Исраэль». Говорит со всей общиной сыновей Израиля. «Ва амар далеем». И скажи им, «Гдушим тию, ки кадош ани Адонай элевейхем». «Будьте святы, ибо я свят, я Господь Бог ваш». «Будьте святы, ибо я свят». Собственно, вся глава будет на тему того, как и предыдущие две главы, как хранить святость, что значит быть святостью, где те точки, те границы, где нужно подумать, остановиться и не сближаться, не цепляться так сильно за мирское, может быть, за материальное, где вот эти границы, которые нужно провести. И начинается все, в общем-то, с самого главного. «Ишемо ваавив тирау». «Бойтесь» или «находитесь в трепете между матерью и отцом», перед матерью и отцом. То есть, что это значит? Есть два уровня, можно сказать, страха. Первый страх – мать и отец могут нас наказать. Очень во многих семьях телесное наказание. Где-то просто наругать могут или лишить чего-то. И понятен такой страх. Есть страх обидеть, оскорбить чем-то, принести неудовольствие. И это уровни одного и того же страха можно начинать с первого. Это, как говорится, богобоязненность – начало мудрости, отцебоязненность, матеребоязненность – начало праведности, когда мы боимся кого-то, кто стал источником нашей жизни в материальном мире. Видимо, отец и мать – это те, кто дал нам жизнь. Через это мы можем прийти к страху перед Всевышним. Вы шафтутаете шмару, и субботы мои храните, они Адонай Элохейм. Какая связь между тем, что мы боимся отца и мать, и храним субботы? Ну, храним именно, храним как переданную традицию, своеобразный ритм нашего движения. Есть у людей, у каждого народа, наверное, какой-то стан, какая-то походка. Вот у евреев 6 дней работай, один день возвращайся к Господу. 6 дней работай, а день возвращайся к Господу. То есть крестень, ты должен служить. Мы говорили, что хранить субботы, это значит 6 дней работать, а 7 день отдыхать. Не просто 7 день отдыхать. 6 дней ты растешь, 7 день, каждый 7 день ты встречаешься со Всевышним и, просто так сказать, и отчитываешься в своем росте тоже. Ты, получивший жизнь, сверяешь эту жизнь по субботним часам. Аль-Тифну аль-Алилим, не обращайтесь к богам чужим. Вэлима цеха лёта асу, и литых богов не делайте. Лахэм вам, они Адонай Элохим, я Господь Бог ваш. Можно, как сказать, попытаться увидеть мир как какую-то коррумпированную организацию. И вместо того, чтобы решать все по закону представления с Господом, попытаться договориться с какими-то мелкими духами, с какими-то мелкими ангелами и так далее, и так далее, и так далее, ну, по крайней мере, в нашем сознании они могут появиться. И здесь Всевышний говорит, не обращайтесь никаким духом, никаким другим силам. Все ко мне, по всем вопросам обращайтесь ко мне, прием круглосуточно. И не делайте себе никаких образов богов, ничего такого, что может меня заменить. Или, может быть, даже не заменить меня, а устроить, так сказать, дополнительную прямую линию, VIP-связь. Это тоже было принято у народов, когда идол или какое-то другое изваяние было средством наладить связь, установить связь, установить особую антенну для связи с тем или иным божеством. Всевышний говорит, весь этот тюнинг, все эти технические прогрессивные штуковины вам не нужны. Ни боги, идолы, ни какие-то литые боги. Не назначайте себе богов, камень, гору или что-то, что уже существует. Вы не свяжетесь через них со мною лучше, чем напрямую. И не делайте никаких устройств для связи со мной. Кизбеху зевах шлемим ля Адонай, лерцонхаем тизбеху. Если вы приносите жертву Господу, в радость себе приносите ее. То есть человек может подумать, что-то у меня не идет в жизни, крокодил не ловится, не растет кокос, еще какие-то неприятности. И принесу-ка я жертву Всевышнему, может быть, он смилуется надо мной. Может, надо занести барину что-то, чтобы он надо мной смилостился. Всевышний говорит, если вы хотите принести жертву шлемим, приносите ее в радости вашей. То есть не по какому-то принуждению. Если вам ситуация принуждает или что-то принуждает, если это не просто желание побыть в присутствии Божьем, то не надо ничего такого. Не заставляйте себя, то есть не мастерите внутри себя тоже какие-то конструкции, которые заставляли бы вас, вынуждали бы вас или изображали бы в вас любовь к Богу. Бьем звахахем юхаль, и пусть ваша жертва будет есть в первый день, когда вы приносите, уми махарат, и на следующий день, вынудар адьем шиши, бэйши сарэв. А то, что останется на третий день, будет сожжено огнем. То есть мы не приносим жертву, такую, которую мы хотим сэкономить, растянуть. Если уже даришь, то дари. Дари так, чтобы вот ты позвал людей, которые придут кушать вместе с тобой эту жертву, раздели с ними эту жертву, так, чтобы не оставалось на три дня. Не начинай экономить. Не начинай выжимать последние соки пользы из этой жертвы для себя или, может быть, для окружающих. И маахэль яхэль бьём шлиши пигулю лёйрце. А если кто-то решит есть ее на третий день, то она вообще не считается. То есть, если человек тянет эту жертву, пытается ее растянуть, что-то из нее еще выжать, то она не вменяется ему в жертву, а просто человек поел мясо. Вахлав онойса, и тот, кто его ест, понесет свой грех. Киет кодыш Адонай хилель, потому что святое Господне он оскорбил. То есть мы же не просто объявили, что мы мясо хотим поесть. Мы сказали, мы хотим встречу Бога пригласить на наш пир горой. Если мы тянем с этим пиром, если мы не доложили баранины в котлеты божественные, то мы тем самым ругаем божественное. Вы не крита, а нефиша имя амея. И душа эта будет отсечена от народа своего. Убихцархэмет кацир арцахэм. И когда вы жнете жатву в стране своей, лед и халей пият сады, не завершая жатву до края поля. То есть край поля должен оставаться несжатым. Ликоцерва леки цирха лед и халей. До конца не сжимай. И забытые колоски. То, что пропущено, не проходи второй раз и не собирай. Собрал поле, оставил с него край для бедных, для нуждающихся. Ты не один живешь в своей стране. Мы очень хорошо видим в книге Рут, как это работает. Рут приходит издалека, она понаехавшая в страну Израиля, хотя она как бы жена израильтянина, ей дают возможность собирать колоски. И Боаз даже дает указание: ребятам, будьте понеаккуратнее, пожалуйста, с колосками, роняйте побольше. Были люди, которые были представлены. Человек не просто должен был оставить край поля своего, но нужно было представить людей, которые бы следили за тем, как раздаются эти колоски для нуждающихся. Во-первых, для того, чтобы не повредить поле. Во-вторых, для того, чтобы какая-то справедливость была, потому что всякие разные самозваные министры соцобеспечения и рэкетиры могут развиться на такой благодатной почве благотворительности. Есть очень интересное замечание, которое можно связать с этими стихами. Говорится в Мишне, в еврейской традиции, что каждому человеку выдавался участок по жребию, выдавался участок или как-то там еще происходил раздел, как решали те, кто надсматривает за процессом. Но если вдруг кто-то начинал говорить всем, каждому по усилию, каждому усилием, то тогда давалось каждому, сколько захочет собрать. Смотрели только, чтобы не повреждалось поле. Каждый брал поле как бы на абордаж. И это можно понять как пример того, что говорит Машиах, Царство Небесное усилием берется. Если раньше были пророки, которые раздавали порцию божественных пророчеств, порцию божественного водительства, то теперь каждый сам берет, и вот это край поля небесного, образно говоря, сам для себя собирает. Это, так сказать, замечание в скобках. У кармеха лотеолель, и виноградник свой не выбирай до конца. То есть ты собрал виноград, не выслеживай, где бы еще последнюю виноградину урвать. У фрат кармеха лотеклетлений, и то, что пропущено, снова то, что пропущено, то, что оставлено, и край виноградника оставляй. Леони, легерта зовут там. Бедняку и пришельцу оставь там. Они, Адонай, Элохейхем, я Господь, Бог твой. Я Господь, Бог твой. То есть все-таки гражданство твое, паспорт твой, значит, и соцобеспечение, как полагается, в нормальном государстве, оно на мне. Поэтому ты оставляй это в налоговой системе Господа, ты пускаешь этот виноград, этот хлеб с поля, ты пускаешь его как по водам, тебе прибежит, ты не беспокойся, ты не обеднеешь, не разоришься на основании того, что ты оставишь это поле. Если ты не оставишь, то тогда действительно можно лишиться благословения. Еще одна сторона этой заповеди. Можно так понять притчу, историю со смоковницей. Как мы помним, Машиах искал плоды и нашел на смоковнице плоды, и он проклял смоковницу, она засохла, и многие говорят, что это за такой наезд на дерево. Разве дерево виновато, что не осталось плодов? Если предположить, что хозяин должен был оставить плоды для путешественников, а он не оставил, проклятая смоковница оставит его без части пропитания. Смоковница не просто дерево, это дерево, из которого хозяин дерева, хозяин поля, смоковичного поля, или хозяин смоковницы извлекает доход, может, и единственный доход. Поэтому проклятие смоковницы – это для хозяина большое проклятие. Снова это замечание в скобках. «Лёти гнову, врёти кахэшу, врёти шахру и шбэмиту». Не воруйте и не отпирайтесь. То есть я мог занять у кого-то в долг и отпираться, и говорить, что не занимал. Или мог говорить, что хайм на меня не работал, он на меня не работал, я ему все отдал. то есть если такой витамана, влет тишакру. И не говорите, скажем, ты мне обещал, или еще каким-то образом обманывать друг друга. Все это связано с взаимоотношениями финансов. Влет тишмиу бешмиэль шекер. Не клянитесь именем моим во лжи. Вихиляль тайчем лоэха. И тем самым пророче имя Господа. Они Адонай. Действительно, после благословения священников, мы знаем, это будет в книге чисел или в Бамидбар, мы знаем, что Всевышний нарекает своими на народ. Каждого еврея, каждого из народа Божьего, есть своего рода корочка, такое удостоверение, которое можно взмахнуть, и нашему слову будет больше веры. И Всевышний говорит, не надо размахивать этим удостоверением в корыстных целях, потому что можно положить на стол это удостоверение и больше, чем удостоверение. Лота ашек трайха. Не ташок, имеется в виду, объегоривай, используя его бедственное положение. То есть вы понимаете, что человек находится в такой беде, что захочет и согласится работать у вас на доллар в час. Или согласится продать свой автомобиль за какие-то маленькие деньги. Или свой автомобиль, или свои часы, или еще что-то. И можно таким образом у него это забрать. Влет тикзоль и не грабь. Если у человека есть нужда в каком-то продукте или в каком-то лекарстве, тут уже наоборот, можно сказать, это тебе жизненно важное лекарство. Вот больному диабетом жизненно важен инсулин. Давайте поднимем на него цену так, чтобы человек, а куда он денется? Ему это жизненно важно. И вот это называется ликзоль в данном случае. Грабить человека, используя то, что ему необходимо, то, что у тебя есть. Роталин бурат сахир итха адабокер. И не оставляй у себя оплаты наемника до утра. Ну, здесь имеется в виду вообще не оставлять оплаты наемника. Если мы сегодня договариваемся, что мы платим раз в месяц, понятно, что договор раз в месяц. Но мы не можем, не имеем права по Торе, задержать оплату, которая полагается наемнику. Сказать, извини, мне сейчас трактор надо покупать, потом получишь. То есть любому человеку, которому мы должны что-то заплатить, который сделал для нас работу, надо дать эту работу в нужный срок, чтобы человек не лишался пропитания, не лишался своего достоинства из-за нас. Лёки калэля хайрэш, не проклинай глухого. Не делай что-то, пользуясь тем, что человек тебя не услышит и об этом не узнает. Если человек глухой, это не значит, что ему в глаза или за спиной можно говорить о нем гадости. Не используй слабости человека. Вылифней вер, лётитель мехшоль. И не ставь препятствия слепому. Ну, понятно. Да? В общем-то, казалось бы, детское такое поучение, не ставь слепому подножку. Но это поучение надо понимать гораздо больше. Если вы хотите оставить ребенка дома, не ставьте ему нагромождение его любимых конфет. Не создавайте ситуацию, которую вы точно знаете, что приведет человека к соблазну, приведет к возможности, что проявится его слабость. То есть будьте снисходительны к слабостям человека в вопросах повседневной жизни и в вопросах веры. Бойтесь Бога, вы иратам Элевеха, бойтесь Бога твоего, а не Адонай, я Господь. Лота су авель бемишпат. Не делайте кривды в судах ваших. Лот исапней даль. Не пренебрегай нищим. Лот ядербней гадоль. И не превозвышай большого. Бецедек тишпотам итеха. С праведностью суди ближних своих. Это, кстати, и наоборот работает. Иногда кажется, что если человек нищий, судится с человеком богатым, то кто прав? Нищий. Так тоже нельзя. То есть, когда мы судим людей, мы должны судить их только по ситуации, забывая, кто они и что они. Ну, как всегда, есть исключение для всего, но, собственно, общее правило такое. Лютилех Рахель Беамеха. Не ходи сплетником в народе своем. Интересно, на основании этого стиха говорится, что если у человека болят ноги, может быть, это связано с того, что он сплетник. Вот так сказать, не будет ходить сплетник в народе твоем. У сплетника будут ходить, будут болеть ноги. Не разноси сплетни. Если ты узнал о каких-то недостатках человека, о каких-то его слабостях, не ходи, не разноси их. Лота амод дом альдам райха. Не стой спокойно на крови ближнего твоего. Если ближний твой обижаем, оскорбляем, побиваем, не дай Бог, убиваем, не стой спокойно. Не проходите мимо, не стой спокойно, не смотри, как кто-то проливает кровь твоего ближнего, и заповедь заступиться за ближнего. Будь это кровопролитие, может быть, в страницах интернета, или кровопролитие в буквальном смысле. Если ты видишь это кровопролитие, не стой спокойно, не смотри на него, как зевака, смотря что будет, заступись, проявить, так сказать, свою активную гражданскую позицию. Люди знают, ахиха балибавха, не ненавидь брата своего в сердце своем. Можно очень долго ненавидеть человека, обижаться на него, злиться на него и не говорить ему ничего об этом. В сердце своем ненавидеть. Я же на самом деле боюсь сказать брату, что я к нему плохо отношусь. Охоях, тухиях, это митеха. Но обличением обличи ближнего твоего. Если ты имеешь какие-то претензии к своему брату, ближнему своему, говори. Я всегда говорю об этом. Говорите. Человек назван существом говорящим. То есть, если что-то ему нужно, можно сказать, не злиться, не бурчать в сердце, не носить этот образ человека обиженного, оскорбленного долгие годы. Если что-то можно, можно человеку сказать, ты его обличи, вылет из сала в хита, и тогда ты не понесешь за его греха. То есть, когда мы в силу слабости своей, душевной слабости, малодушия своего, или просто робости своей привычной, скромности своей, нас тоже учили всех не высовываться, мы как бы смиряемся с тем, что человек рядом с нами грешит, мы несем его грех на себе, в себе этим смирением. Если мы обличим его, то мы перестанем носить на себе его грех. Лётаком в лёте тор. Не мсти и не преследуй. Идбнея меха, сыновей народа твоего. Веавта лерайха камоха, ани адунай. Люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. Очень, конечно, короткая фраза, очень короткая заповедь, очень трудная для выполнение. Как можно ее понять? И, естественно, я скажу только одно из тысячи пониманий, сколько лет ее читают, и каждый понимает ее по-своему. Когда нас кто-то обидел, когда кто-то сделал нам плохо, или не только нам, просто поступил плохо, мы ждем, что по развитию сценария где-то на каком-то этапе сюжета, который мы смотрим, тому человеку будет плохо. Поэтому мы можем продвигать этот процесс, чтобы было плохо. Но здесь Всевышний говорит, люби ближнего своего, как самого себя. Я Господь. Нужно понимать, что если мы даже желаем плохого человека, если мы злые, если мы обижены, имеем право злиться, обижаться, мы же не люди. Мы люди, не роботы. То мы должны понимать, что как я творение Божие, так и он творение Божие. То есть мы можем желать человеку плохого, но человек-то государственное, казенное имущество Бога. И как, чтобы Бог его не потерял, мы должны вот во всех своих действиях все-таки хотеть, чтобы он направлялся к праведности. Это иногда бывает безумно, безумно тяжело. Был в Иерусалиме был такой человек, его звали Ари Левин, он был раввином заключенных, еще во времена английского мандата, посещал еврейских заключенных, он ходил и в чумные бараки, и в лепрозориум прокаженным. Очень был известный своей добротой и ученостью человек. И вот во времена шестидневной войны ему сказали, ты же мудрый, ты мудрый человек, ты святой человек, прокляни Абдул-Насера, египетского лидера, и прокляни его, у тебя есть сила. Он сказал, нет, зачем я его буду проклинать? Я его благословлю. Пусть он увидит победу израильского оружия, пусть он увидит славу Божию в еврейском народе. Вот такой подход ведь тоже возможен. Можно это так понять. Есть очень много граней в этой заповеди. Что я могу сказать вам? Самая важная заповедь и самая сложная для исполнения, если не вводить ее в лозунг, а вот реально жить, исполняя эту заповедь, самая сложная, наверное, заповедь в Торе. Потому что субботу можно соблюдать, и кашрут можно соблюдать, и вот края поля, и все это можно, все это несложно, всем это можно научиться. А здесь речь идет о внутреннем состоянии, не о действии. Действие ты можешь себе принудить делать. А вот с внутренним состоянием все сложнее. Цени своего ближнего. Вот тут как бы действительно проблема. Это Хукотай Тишмиру. Законы мои соблюдайте. Берматех ло тарбия килаим. Не смешивайте животных. Садех ло тазрия килаим. И не заселяйте поле разными видами посевов, убегит киляем, и смешанную одежду, шатнес, и шерсти льна не носить. Очень тоже сложная для понимания заповедь. Ну, скажем так, речь идет о разделении милости и суда, в том, чтобы не смешивать два разных процесса, не включать кондиционер одновременно на холод и на тепло, если на такой очень-очень простой язык переводить, этого много скрытого смысла, но, в общем, по сути, примерно так оно есть. 20 стих. Иш, кейшка бетиша, если человек возлежит с женщиной, шихват зера, с истечением семени, вы шифха не хлефет ли иш, вы поля отпадали не вдета. А она рабыня, которая уже вроде бы и предназначена на словах или помолвлена какому-то человеку, но не искуплена еще. О, хувшала нитанля, или вольница, вольная грамота еще не дана ей, бекорет елой мат килохупшия, то тогда нужно провести расследование и нужно наказать, но не до смерти, потому что она еще не свободна. Здесь речь идет о том, что может быть случится такое сексуальное насилие, проявление какого-то насилия к женщине, которая находится, вроде бы она уже на начальных стадиях освобождения, но она еще не свободная. Как использовать, как защитить женщину, которая остается в состоянии зависимости? Можно ли обвинить рабыню в том, что ее насилует или с ней спит хозяин? Может, даже не выглядит как изнасилование, потому что не в силах она физически ему сопротивляться. Это вот пункт, который здесь вплетен в 19 главу, как защиту человека снисхождения к человеку, который находится в состоянии несвободы и неполной освобожденности. Может быть, конечно, не только по отношению к женщине. Что же сделает такой человек? Все-таки он должен исповедоваться, принести жертву повинную, выявить Ашамоля Адунай, Репета Хойль Моэд, Яр Шам, проведет он олененка, жертву повинную Господу, Википерлова Коэн Бейяр Ашам, и искупит за него священник этим повинной жертвой, Лифнея Дунай перед Господом, Архатато Ашерхата, за грех, который он совершил, Ванислах Лоо Михато Ашерхата, и будет прощено ему за грех, который он совершил. Китово Ларец, когда вы придете в страну, вы нататем кол эцмаахаль, и посадите всякое дерево, дерево для еды, дерево плодоносное в оригинале, дерево и съедобное в оригинале, вы аральтем, арлатам, то сохраняйте ее необрезанность этого дерева, и пирав шлюшаним, 3 года. 3 года эти плоды, они запрещены вообще в использовании. Елехем арла, лёяхер, это 3 года, когда дерево будет в состоянии необрезанности, неготовности, закрытости, кожуркой, так, защищенности. 3 года не ешьте. Эта заповедь касается страны Израиля. Заповедь не касается других стран мира. Убышана рвеит, а в 3-й, 4-й год, и коль пирав кодеш и рулим ля Дунай. А в следующий год, четвертый год, все плоды этого дерева, снова ты от него не ешь, потому что все они посвящены Господу, они святыня Господу. Убышанаха мишет, тахелю от пирам. А в пятый год будете кушать их плоды, леусифляхам твуата, а не адонай левейхам. Чтобы благословенно было плодоношение этого дерева, я Господь. То есть здесь Господь говорит, помните, что я источник жизни. Я источник жизни, я даю вам жизнь, от меня источник пропитания, а я свят. Поэтому и вам нужно быть связанным, то есть где-то как-то не все от мира себе сразу же хватать. Лео тахлю альдам, не ешьте на крови. Знаете, наверное, те, кто смотрит художественные фильмы, часто видят, когда привозят какую-то жертву на пойманную для разборок, для устрашения, и хозяин дома кушает перед этой жертвой, так сказать, утверждаясь, да, и, в общем-то, Давид говорит такой, мне стол перед гонителями моими. Иногда кажется, что если мы на чьей-то крови устроим пир, то мы победим этого человека. Магия, так называемая. Ло тинахашу, не гадайте, ло таунину, и не предсказывайте. Ло тинахашу. То есть можно гадать, читать, гадание читать по тому, что уже есть. Например, можно погадать человеку по рисунку на руке. Это то, что уже сложилось, то, что уже существует. Можно обратиться и попытаться это прочитать, называется хиромантия. Или, скажем, проанализировать карту его рождения, гороскоп. Но не предсказывайте, это когда мы бросаем какие-то карты, какие-то зерна, льем яйца в масло, смотрим на полет птиц, ну и так далее. Что-то, что происходит в будущем, что-то, что мы сами запускаем какой-то механизм и сами его толкуем. Все это запрещено. Но так вот, Петр, не лежите, не стригите кругом голову вашу, то есть не делайте такую круглую стрижку, как делали многие священники. Есть вот этот треугольник, который нужно оставлять, и края, который называется пиот, или на более, так сказать, известном в ашкеназском мире слове пейсы, их надо оставлять. Лёд ашхитит пиот ханха. И край бороды своей не портит. Не запрещено резать ножом или резать ножницами края бороды, портить его в знак траура по кому-то, в знак, так сказать, изменения каких-то своих чувств, в скорби по мертвым и так далее. Вецерат навшиха лептит нубы псархем, и шрамов не делайте на плоти вашей. Снова, это законы, которые касаются шрамов по умершим. Хотя сегодня, и это вполне логично, для меня понятно и приемлемо, любые шрамы запрещены. Вот кто ведь какого и надписи колотой, на колотой татуировки, летит нубахем, не делайте вам. Изначально запрещено писать «не забуду мать родную» какие-то тексты, которые связаны с именами или с званиями конкретных людей, «не забуду Семена Константиновича из Воронежа», ну и так далее. Но снова в сегодняшней традиции запрещены всякие татуировки. Хотя, я думаю, что еще в первом веке не было так. И снова я Господь. Альди галелит битха лизнута. Не продвигай свою дочку к разврату. Влет из нея арец маля арец зима. И переполнится земля развратом, и заблудит земля. Есть страны, они и по сегодняшний день есть, я слышал это о Таиланде, но и во многих других странах. Существует традиция, когда отцы могут продавать свою дочь реально в блуд, она работает на них как проститутка, это, к сожалению, очень часто случается, но, естественно, Тора это запрещает. Отец может чуть не каждый день выдавать дочку замуж и разводить ее в конце, это запрещено. Эчептатайте шмиру, берегите субботы мои. венхотшей тирал, и святости моей бойтесь. То есть бойтесь выбиться из этого святого ритма, бойтесь потерять мою святость. Альтитноанаувод, не обращайтесь к чрезвещателям, алидоним, и к вызывателям, всевозможным вызывателям духов. Альтивакшулитам абаем, чтобы вам оскверняться ими. Они Адунай Элохим, я Господь Бог ваш. Мифней сейва такум. И перед сединой вставай. Ведар тапней закан. И дай тапней закен. И оказывай уважение старцу. Ваиратам Элоха. Бойся Бога твоего. Я Господь. В то же время мы видим, что с одной стороны, можно сказать, есть люди, которые обладают какими-то способностями вызывать духов, чревовещать, заставлять каких-то бесов говорить или какие-то предметы говорить, и к ним ни в коем случае нельзя обращаться, но просто человеческая мудрость, опыт, старость нужно уважать, причем речь идет здесь о любом старце. Любой старик, неважно, это старый коэн или старый сапожник или старый золотарь, вообще не еврей, перед его сединой вставай, потому что седина – это опыт жизни, это годы простой жизни, ослабевшее тело, оказывая уважение. «Ки горит ха гербер цехем лоту ноту». Если будет с вами жить пришелец в стране вашей, не обманывайте его. «Ки израх мехем е лохем гер». Как гражданин среди вас будет пришелец. Есть многие религиозные законы, в которых права пришельца ограничены, или к пришельцу совершенно другой спрос. С него больший налог. Есть страны, в которых, тот же самый Таиланд опять, при любом государственном разбирательстве пришелец будет виноват. Здесь торгов нет, разбирайтесь со всеми и с пришельцами, и пришелец будет среди вас как гражданин. Вы автору камоха, и люби его как самого себя. Есть особая заповедь. Помимо заповеди любить ближнего, есть заповедь любить пришельца. Часто встречаешь человека, который прошел долгий путь, гьюра или прозелита, приехал в Израиль из Голландии, из Лесотто, из разных стран. Люди совершенно странные, необычные, порою кажутся нам нелепыми, и они сами, их решения, может, даже их вера. Ну, люби их как самого себя. Особая заповедь – любить пришельцев. Лёта асу авель бемишпат. Не делайте искажения на суде бемида, мерилам, бемишкаль, весам, умемшура и отвесам. То есть никакие измерительные приборы, которые используются при купле-продаже, при всяких вопросах, все это должно быть точным, ничего не должно быть искаженным. Есть, должна быть отлаженная система весов и всех измерительных приборов. Мазней цедек, весы праведные, авней цедек, камни, то есть гирьки правильные, эйфат цедек, мера объема правильная, ин цедек, другая мера объема правильная, елахем, будь у вас, они адонай элохим. Я Господь Бог ваш, Ашеруцети Вотхем Мерец Мицраим, который вывел вас из страны египетской. Только здесь, впервые, вот в 36 стихе, мы впервые за всю главу читаем добавление Господь, который вывел из страны египетской. С самого начала здесь 18 раз, во всей главе 18 раз сказано «Я Господь Бог ваш». То есть все, что вы делаете по принадлежности к небесному гражданству. И не надо стремиться зарабатывать на искаженных весах, на искаженных гирьках, на убогом сосуде для жидкостей или для сыпучих веществ. Все должно быть ровненько, все должно быть с Государственной палатой мер приведено в соответствие, потому что я вывел вас из страны египетской. Вы уже не там, вы земные жители, и заботиться о своем пропитании должны другим, более чистым путем. Ушмартаем это кукотай и сохраняйте все мои законы. Мы говорили, что законы – это взаимоотношения с Богом. Ведьконы мишпатай и все законы взаимоотношения человека и ближнего. Вы азитэм отам. И делайте так, Ани Адунай. Я Господь. Вот такая вот обильная заповедь. На первый взгляд кажется, что несуразная, накиданные туда всякие заповеди. Глава, но если читать внимательно, то, я думаю, связь какая-то стала понятной. Итак, 19 глава книги Вайкра. Часто повторяющаяся фраза «Я Господь» – это подпись, угроза, предупреждение или указание на подражание во святости. Это прежде всего увещевание. То есть помни, что я Господь, напоминание. Тебе все это не нужно, потому что я Господь. Но в то же время и понимание, что вы тут находитесь в моем присутствии, я свят. И играться со мной – это как играться с электричеством, не с той подстрелой. То есть это и предупреждение. И можно сказать, и подпись. То есть это все сразу, такой вот прием, когда все в одном. Можно еще, наверное, что-то даже добавить сюда. Не мсти и не таи злобы. Это отдельно от любви ближнего, как самого себя. Ведь ее отделяют. Можно отделить. Да, но можно и соединить. Это сказано в одном стихе, сказано на одном дыхании. Если ты любишь, ты не будешь мстить и таить злобы. Кого можно считать ближним? Очень просто любить своих детей, внуков, близких, родственников. С остальными соблюдать эту заповедь очень сложно, наверное, даже невозможно. Очень сложно. Очень ближние люди – это люди, с которыми вас сводит Всевышний. Для самаритянина, который путешествовал, это оказался израненный израильтянин, он остановился, повез его отличиться в больницу, к себе дома, кстати, не повез, обратите внимание, да, границы есть. Человек, который сталкивается с вами, у которого нуждал вас, он есть ваш ближний. Потому что написано, если вы любите только любящих вас, что хорошего делаете? Да, понятно, что детей-то любить легче, маму любить легче, брата любить легче. А вот ты любить все человечество легко. Кажется, Расул Гамзатов это написал. Любить все человечество не сложно, ты полюби, попробуй-ка соседа. Соседа любить. Водителя маршрутки полюбить с его странными речами. Приносящий жертву Коину, говорил ли Коин о конкретном своем грехе? Да, скорее всего, говорил, ну, не называя имен, потому что Коин исповедовал за грехи, ну и человек налагал свои руки на животное и исповедовал свои грехи. А как относиться к заповедям таким, как «Краях бороды» к людям не из евреев? Мы их читаем и понимаем, и как применять. Ну, во-первых, все-таки сегодня никто, наверное, не портит свои бороды по мертвым. Не вырывает кусков из своей бороды, не уродует свою бороду в память об умерших. Есть какая-то граница, да, то, что мы живем в разных обществах, в разных культурах. Если человеку, скажем, борода помешает найти работу, то что тут делать? У меня в свое время была большая борода. Однажды был такой этап в моей жизни, когда я решил похудеть. Я действительно похудел. Ну, за всю свою жизнь я, наверное, на тонну похудел. Вот я гений похудения. Вот. Я все худею. Вот. Но я тогда похудел действительно до самых наихудейших своих форматов. И у меня стало выпадать волосы кусками из бороды. Она так и не стала расти назад. Что-то нарушилось в организме. Вот теперь как бы либо выглядит странно, либо сбрить бороду. Такая дилемма, скажем. То есть все нужно приводить в соглашение со здравым смыслом. Есть разные ситуации. Например, во время Холокоста были люди, которые сбривали бороды, были люди, которые говорили, нет, я ни в коем случае не откажусь от своей бороды, потому что это видимость настоящего еврея, подвергали тем самым опасности других людей. Как это взвесить, как это понять? Сложный вопрос. Да, как и любая другая заповедь. Я думаю, что, как сказать, включать здравый смысл, понимать, что ни по умершим, ни по скорби какой-то это делается. Поэтому так вот, так и как бы в благоразумии соблюдать. Не работать на вале и на осле, чтобы они не соперничали, не завидовали друг другу. Но, скорее всего, нет, дело не в зависти. Вряд ли у осла или у вала есть зависть. Не работать на том, что явно, явно не сработается. Понимаете, два животных, которые не могут работать в одном ритме. Есть люди, с которыми, наверное, вам хорошо работается. Есть люди, с которыми вам очень тяжело работать. Есть люди, с которыми тяжело работать, надо научиться. А есть люди, с которыми и учиться не надо. Но вол и осел, скажем, кони и трепетная лань в одной упряжке, они не будут работать, не будут ездить. Это будет просто издевательство над животными. Шалом, я правильно услышал, что обращаться ко срокам допустимо? Была мысль обратиться по поводу старшего сына в плане его профессионального предназначения. Думал, это гадание. Смотрите, есть много разных мнений в иудаизме. В целом, как бы, позиция такая, что мы не обращаемся к астрологам. Мы не обращаемся к астрологам. Но если астролог вдруг говорит что-то, то можно выслушать, что он говорит. Вдруг он дело говорит. В то же время есть раввины и учителя, которые занимались, скажем так, еврейской астрологии. Еврейская астрология, позиция такая, что есть определенная часть, которую предсказывает какие-то данные, которые у человека есть. Скажем, внешние данные, пол, возраст, все это как-то определяет человека, и звезды тоже определяют. Но они только дают общее направление, они не решают и поведение человека, праведность человека ставит его выше звезд. Позиция, которая говорит, у народа Божьего вообще нету мазаля, нету созвездия, потому что он находится над астрологией. Я бы посоветовал все-таки обратиться к представителям других профессий, которые могли бы помочь сыну с ориентацией. Есть очень много тестов, очень много реально практичных подходов, которые помогут это сделать, и это не будет гаданием, и у вас не будет тяжело, тяжело на сердце. А по поводу правильных мер весов. Значит ли, что нужно использовать для малейших величин меры, выравнивая их по весу, по меркам? Об этом ли говорит Ишуа, размер веры с горчичное зерно? Я не вижу здесь, не думаю, что здесь есть какая-то параллель. До микрона мы все равно не выверим. Представьте себе, что у вас есть какой-то рецепт. И рецепт ваш говорит, возьмите 300 грамм мяса, 2 яйца, 1 луковицу и кусочек хлеба, замоченного в воде. И вот эти вот теперь 300 грамм мяса, которые обозначены весом, надо их до миллиграмма выделить, или, может быть, будет 295 грамм. Мы не знаем, сколько весит яйца, сколько весит что. Когда вы идете в магазин и хотите купить килограмм картошки, будет ли это точно? То есть вопрос в том, что когда ты берешь деньги, понятно, что есть какие-то пределы. Может быть, на миллионную грамма и будет шалеть, но тогда вы человеку никогда не продадите килограмм чего-то. Всегда будет туда-сюда. То есть есть какое-то приближение, которое есть, но главное, что наша цель не обмануть человека. Скажите, пожалуйста, Рав, через жалость можно прийти к любви? Жалость ведь это сострадание. Жалость может стать началом любви, ведь мы чувствуем боль другого человека, когда его жалеем. Чувствуем его переживания. Но на самом деле, я думаю, что это плохой путь, потому что мы можем любить, можем встать на такую позицию, что мы будем любить себя, который жалеет. Мне, например, легче быть человеком, которого я жалею. Перед ним я не должен расти, я не должен менять себя, не должен как-то соответствовать чему-то. Мне его жалко, этого достаточно. То есть, наверное, это может повести к каким-то добрым чувствам, но жалости самой по себе мало. Жалость может открыть ворота для знакомства с человеком. А дальше, пожалев его и узнав его, тогда можно его полюбить, но тогда уже не жалеючи, так скажем. Вот. Хорошо, когда много хороших вопросов. Но вопросы закончились. Значит, что завтра снова на том же месте, в тот же час встречаемся и продолжаем. Будем читать с Божьей помощью 20 главу. Всем шалом и доброго вечера.